Писатель Андрей Константинов высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем, наверное, с самого обсуждаемого события, которое случилось в прошлое воскресенье, свидетелями которого и участниками которого многие из нас были. Я имею в виду выборы в Государственную Думу 7-го созыва. У вас, как у ответственного гражданина неравнодушного, эта выборная кампания какие впечатления оставила? Сейчас уже можно говорить все.
Слушайте, ну она оставила у меня достаточно мутные такие впечатления. Мне было неинтересно во время этой предвыборной кампании. Ну, скучно, откровенно, честно сказать. Я мало удивился, в общем-то, всем этим результатам после того, как обнародовали.
Ну,
да?
Посмотрите, Петербург-то себя все-таки проявил достаточно... в отличие от остальной матушки России, немножко свою самостийность он опять выпятил.
Это каким же образом?
Ну, все-таки в парламент, посмотрите, проходит там большее число партий, нежели чем по общей Госдуме.
Ну, я бы это не переоценивал.
Явка самая низкая.
Самая низкая явка. В Петербурге явка всегда была невысока. Все-таки мы не... как какой-то, так сказать, кишлак, который там стопроцентно голосует, включая ранее умерших, да, значит, ну, вообще в больших мегаполисах очень большой и высокий процент явки, это, ну, история такая была бы странная как-то, да. Здесь люди, которые зачастую заняты другими делами, да, или там скептически настроены по отношению к этому всему. То, что в наш городской парламент, в городское законодательное собрание прошла не только «Единая Россия», вот, в общем, я в этом тоже ничего не вижу такого вот ужасно необычного.
Не, в Госдуму прошла не только «Единая Россия», тоже.
Ну, она с филиалами туда прошла. Да. Значит, вот... если рассматривать как квартира, да, вот обеденный зал – это «Единая Россия», но квартира состоит не только из обеденного зала, есть еще кухонька, сортирчик и чуланчик, да, значит.
Да, приставной стульчик.
Вот, поэтому, как мне представляется, многие думающие люди давно уже поняли, что ЛДПР, Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ и...
Справедливая Россия.
Справедливая Россия, да. Это такие вот филиалы «Единой России». Отличий немного, в общем-то. Они называют себя оппозиционными партиями, но это от мании величия, наверное, да, значит, потому что на оппозицию они похожи не очень, впрочем. И «Яблоко», вот это вот «Хизб-ут-Туфах», значит, это такая же оппозиция, как я, балерина, понимаете? Если бы Родина приказала, я бы станцевал «Лебединое озеро», но...
мне пока кажется, не надо.
Мне кажется просто, что не все бы получили из этого, от этого, значит, свое извращенное удовольствие. Поэтому, понимаете, какая вещь? Я вот абсолютно не стесняясь говорю, что я не ходил на выборы на эти. Потому что у нормального человека, да, не ушибленного очень политиканством, не вовлеченного как-то лично в этот процесс, ну, должен быть какой-то разумный мотив, да, вот для чего он идет туда. голосовать на четырех листах, да, значит, в три ряда, в четыре слова, да. Вот там, где я прописан, да, у нас голосование всегда происходит в моей школе, где я учился, средняя школа номер 161. Вот, я вообще не люблю туда ходить еще и потому, что меня начинают обуревать ностальгические воспоминания. Когда-то я был маленьким, мне казалось, что школа очень большая такая.
Это так всем кажется.
А потом ты приходишь, а школа такая маленькая, такая уже какая-то вот, значит, уходящая там вниз. И к тому же так все изменилось. Я-то приходил, там не было ни клеток каких-то, ни вот, знаете, вот эти запоров каких-то. Она была всегда открыта, да, и никому не приходило в голову, что туда какой-то злоумышленник может зайти и так далее. А тут, значит, теперь все строго, решетки какие-то.
Вас исключительно это удерживает?
Нет, ну, во-первых, я не сильно вот люблю вот эту щемящую ностальгию, да. Во-вторых, когда я последний раз приходил на выборы, это были выборы губернатора, ну, они совмещены, да, значит, были, и я обязан был прийти, поскольку я советник губернатора Полтавченко, да, и коль скоро я взял удостоверение, да, ну, это было бы как-то очень некрасиво и нечестно, да, так сказать, согласиться быть советником и не прийти, не голосовать, собственно говоря, за губернатора, советником которого я согласился быть. Да,
да.
Это какой-то был бы выпендрежный цинизм и с оттенком подловатости, да, значит, еще. И вот я помню, я пришел уже так глубоко во второй половине дня, и оказался я один из голосующих в этом зале, который раньше был, раньше это была наша столовая в нашей школе. По-моему, сейчас она и осталась столовой, но выглядела совершенно по-другому. Там сидели какие-то мрачные тетеньки за столами, значит, и все на меня смотрели такими яркими глазами, как три медведя из известной сказки, значит, которые нашли у себя в избушке случайно девочку Машу. И я вот себя почувствовал вот такой девочкой Машей, которую сейчас просто съедят, вот прыгнут разом, да, так сказать, и нету Машеньки. И никто мне не поможет, потому что два милиционера, которые должны были охранять, значит, вот зал от посягательств...
Какие-то у вас странные впечатления от выборных кампаний.
Они снаружи с таким неистовым каким-то вообще вот увлечением жрали пирожки, значит, которые распространял вот этот выборный буфет, что совершенно понятно, что им было не до меня, и что там от меня бы остался один ремешок, а они бы также продолжали бы лязгать зубами, значит, со своими вот этими пирожками. И я вот как вот
то есть выполнение гражданского долга у вас было сопряжено с каким-то невероятным количеством сложностей.
Вот, да, значит.
И поэтому решили вы больше туда не ходить.
Ассоциации, как вот в песне Высоцкого, да, в дом заходишь как, все равно в кабак. А народишко каждый третий враг, да. Грустные какие-то вот эти были вещи. Но самое главное, что вот я не мог там увидеть никаких нарушений, потому что некому было нарушать. Не над кем было нарушать, потому что вот со мной поступили гуманно, дали мне проголосовать, и я по-тихому ушел. Скука страшная, так сказать. Чувствовал себя полным дураком, в общем-то, при этом, при всем, потому что, кроме как за Полтавченко, я, в общем, особо не понимал, куда я какие ставлю галочки, поскольку, в общем-то, либо я каких-то людей не знал, там, значит, там какие-то фамилии.
Я думаю, что большинство.
Вот, значит, либо чего. И вот сейчас, да, ну, а за кого мне голосовать, да? Вот за эти кандидатов, которые по моему там участку шли, я слыхом не слыхивал про них, да, ты сказать, какие там какие-то абсолютно незнакомые.
Не, ну, Андрей, ну, согласитесь, да, имена? Это тоже такая позиция странная. Так или иначе, от этих людей, знаете вы их, не знаете вы их, будет зависеть ваша жизнь, потому что они будут принимать те законы, по которым и вы, как законопослушный гражданин, будете жить.
Нет, ну, моя жизнь, она зависит прежде всего от меня самого, от Господа Бога, да, так сказать, и я как-то вот так все-таки смотрю. Если считать, что моя жизнь зависит от депутатов, то, в общем...
Нет, не от депутатов, от законов, которые они принимают.
Ну, понимаете, Надя, да, это как сказать, не прямого действия. Еще раз говорю, жизнь зависит прежде всего от человека. Это такое объяснение легкое по поводу того, что, знаете, у нас такие законы, и поэтому жизнь-то у нас такая вот скудная. Вот, значит, потому и прозябаем мы в убогости. Вот я когда в университете преподавал, я любил, когда вот слышал такое, что вот у нас такие законы, знаете, у нас вот прессу зажали законами, ничего нельзя там и так далее. Я любил приводить два примера им, студентам. Я говорю, знаете, вот в царской России не было никаких законов о печати вообще. Да? Ну, был царь был верховный начальник, а, как говорится, в провинции, что творилось, там вообще какой-нибудь полицейский мордоворот, он был и бог, и царь, и воинский начальник, и все такое прочее. Но был, тем не менее, такой человек по фамилии Короленко, вот, который в провинции, да, в абсолютной глуши, да, в селе Мултан, там нашли странный такой труп с изъятыми органами нищего, следы уколов каких-то. И местные полицейские власти, они ничего умнее не придумали, как взять и обвинить в этом, ну, крестьян удмуртов, что они, дескать, совершили человеческое жертвоприношение своим злым языческим богам. И уконтрапупили сначала там 11 человек, пытались на каторгу, но там в итоге там несколько судебных заседаний было, приговор выслушало меньшее количество, там 9, двое были оправданы. Ну вот вмешался в это дело Короленко. Журналист, идеалист. Он, кстати, был известен в основном такими экономическими расследованиями, причем в Поволжье, да, то есть он не в Петербурге и Москве работал, а вот по Волге-матушке катался и наводил ужас там на разные дворянские банки, на пароходные страховые общества. Причем работал настолько эффективно и дотошно, да, то есть он работал с бумагами, что, говоря современным языком, по его корреспонденциям возбуждались уголовные дела, там люди кончали с собой, он скрывал разные махинации. И вообще термин, сейчас говорят, ложное банкротство, а Короленко использовал термин «счастливое банкротство». Да? Значит, он, собственно, выделял вот такого рода. А тут он занялся борьбой с полицейским произволом. И практически надорвавшись нравственно, да, и физически, он почти что нервное расстройство получил, но тем не менее, да, он проползал все это село вдоль и поперек там с помощниками, он присутствовал на судах, он разоблачил несостоятельность полную полицейского следствия и добился оправдания всех вот этих вот несчастных силой своего журналистского слова, да. Значит, и его брошюра, которая, ну, если коротко так и называлась, «Мултанское дело», она потрясла вообще всю Россию. И вдруг оказалось, что можно, что ничего не меняет, да, что вот есть позиция человека. А вот человек это такой. Ну да, вот его многие не любили, считали, что он слишком порядочный, слишком занудный. Интеллигентный Чехов как-то о нем отозвался таким образом. А хорошо пишет Короленко. Видно, что не изменяет жене. Лучше бы изменял, может, и писал бы лучше, да?
Вот,
значит, да, вот все почему-то считают, что Антон Павлович Чехов был исключительно душка, да, он, в общем, на слово был разный, да, и вот, вот такой в том числе, да. Вот. А второй пример я привожу, это Солженицын и его «Архипелаг ГУЛАГ», да. «ГУЛАГ архипелаг», ответил Леонид Ильич Брежнев, когда кто-то ему из толпы крикнул «Архипелаг ГУЛАГ», да. Значит, все, не все, а многие почему-то уверены, что он его написал в изгнании.
Нет.
Да, что типа вот его вытурили за кордон, там-то он, значит, ядом и облил свою родину. А он написал это на даче Ростроповича. И все было против него. Против него была прокуратура, КГБ, милиция, ЦК КПСС и лично, как говорится, да? И партийная журналистика, и шестая статья Конституции. И, в общем, так сказать, боюсь, так сказать, караул, и Союз писателей. Написал, опубликовали, вытурили, Нобелевская премия. Дорогие друзья, вот вы говорите, от депутатов зависит, да? Вот тогда тоже были народные депутаты, да, они принимали какие-то законы. А Солженицын оказался почему-то, так сказать, сильнее, да? Он сделал то, что хотел. Там по-разному можно это оценивать, да? И сейчас, по прошествии времени, да, там, перелистывая что-то, так сказать, там видно, что там много недостоверной информации, там, ну, неважно. Это такой все равно памятник, да, так сказать, очень смелого журналистского расследования вопреки системе, вопреки государству, вопреки там всему, да, вот все он нарушил, что мог, но он сделал, да, то, что хотел. Один. Ну, с помощью Ростоповича, который дал ему пожить на даче.
А почему вы считаете, что...
Поэтому я, когда мне говорят, что придут вот эти вот замшелые депутаты со страшной улыбкой, значит, характерной для единороссов, и тут-то, значит, жизнь моя и без того убогая, так сказать, окажется и вовсе гаденькой, да? Ну, что-то как-то вы меня слабовато оцениваете, понимаете?
А почему вы считаете, что система должна быть устроена таким образом, что от любого ее члена будет требоваться совершение неких гражданских подвигов? Да? Как от Солженицына, как от Короленко?
Я
почему рядовой человек не может просто ходить
Нельзя.
На выборы, да? волеизъявляться там, и для того, чтобы жить по нормальным законам, и
ну,
не
я,
нести на себе крест ни Солженицына, ни Короленко, ни еще там пара-тройки людей, которых вы можете привести в пример?
Во-первых, я вам так скажу, что говорить, что у нас исключительно плохие законы и что-то сказать, ничего хуже наших законов не существует в природе, это нечестно. Вот интересно. А вот, вот Екатерина, она попала в кадр. Я говорил, что она сюрприз сделает, понимаете? И она таки сделала этот сюрприз. А вы
надо
говорите.
Было, надо было,
ну какие депутаты
задержать.
Могут помешать вообще торжественной жизни Екатерины, понимаете, так сказать? Ну вы что? Она их просто перекусит одним, так сказать, зубом, понимаете, и все. Во-первых, у нас не самые плохие законы, я вам так хочу сказать. Многие законы у нас вполне и даже прогрессивнее, чем во многих так называемых развитых странах. И это парадокс, но в России, в Советском Союзе частенько так бывало. Знаете ли, сталинская конституция, она, вот если вот ее просто так вот забыть, что она сталинская...
Да, она была самой демократической.
Она была вельми, так сказать, да, самой демократической во всем мире, да, там жили не всегда по ней, прям скажем, да, вот, но сама по себе она была очень даже. У нас весьма либеральный и неплохой, например, закон тот же самый о СМИ, да. Другое дело, что он очень старенький. Он принимался там в спешке 92-го года.
Но почему? Его же подправили не так?
Ну, давно. Там не те исправления, которые нужны. Там на самом деле не определены такие очень серьезные базовые вещи по поводу того, например, там журналист, как лицо, исполняющее общественный долг, имеет право на государственную защиту, да? И при этом совершенно не разворачивается и не дается определение, а что такое, собственно говоря, общественный долг. Да? И вот такого рода вещей достаточно. В законе о СМИ многие вещи действительно надо бы уже к ним, ну вот просто время требует к ним обратиться. Например, согласитесь, достаточно странная ситуация, когда... Вот, допустим, заниматься врачебными услугами может только человек, который закончил медицинский институт. Да? Там, юристом может быть только человек, который все-таки закончил, да, получил юридическое образование и все такое прочее. А вот журналистикой у нас вообще может заниматься совершенно кто угодно, вообще без любого образования человек. И в свете этого возникают достаточно странные ситуации. Это... достаточно безответственно, потому что, допустим, человек заканчивает школу, оканчивает, да, значит, ему там, я не знаю, 17-18 лет, он абсолютно обалдуй, Да, там в армию не пошел, здоровье не позволило, зато, так сказать, приняли его там, в районную какую-то газету и дали ему удостоверение, да, которое позволяет ему заниматься всеми видами журналистской деятельности, включая журналистское расследование. А, допустим, журналистское расследование – это тот вид журналистской деятельности, который, ну, в принципе, особо опасен. Не столько для журналиста, потому что, ну, это все немножко мифы о том, что тут за журналистами мафия гоняется и всех убивает, сколько для тех, в отношении кого вот такой вот ура-журналист 18-летний начнет предпринимать какие-то свои там действия. Да? Он судьбы человеческие может поломать просто очень легко. И отвечать за это никак совершенно не будет, да? Вот какая мера ответственности, допустим, у журналиста за вот такого рода...
Мне кажется, мы немножко от темы отходим.
Нет, мы не отходим, мы сейчас еще вернемся и поговорим просто, ну, вот такие вот сопутствующие моменты, да? Или, скажем, журналист не должен раскрывать свои источники, он обязан, даже написано в законе, значит, сохранять их конфиденциальности там до суда, если источник этого требует. А вот, предположим, журналист не делает этого, да, и раскрывает свой источник. Какая мера ответственности? А никакой. Вот если оперативный сотрудник своего агента...
Вы считаете, что журналисты у нас сейчас существуют в таких сладких условиях, что неплохо было бы еще здесь подзакрутить гайки?
Подождите, а это не закручивание гаек. Вот смотрите, вот вы берете и раскрываете своего источника, да, и у человека происходит какая-то там, я не знаю, трагедия, еще чего-то там рушится жизнь, уходит жена, ну, я не знаю, там какие-то беды и неприятности.
Вот мы сейчас говорим, это действительно, есть какие-то прецеденты за последнее время? Или мы просто пытаемся
их полно,
проанализировать
их
закон?
Их полно, на самом деле. Я вам, в общем-то, говорю то, что там бывает в практике. Только вот если оперативник своего агента рассекретит, да, он садится в тюрьму на 5 лет, да, допустим, там по пьянке потерял агентурное дело в электричке, да, значит, его кто-то нашел, и он потом поедет себе в Нижний Тагил. Значит, и совершенно справедливо, кстати говоря, да. А вот журналист, который предал своего источника, так сказать, сдал его и так далее, да, он, собственно говоря, как раньше кушал мороженое, так и дальше будет продолжать это делать с той же блудливой улыбкой на сальной журналистской морде, понимаете? Поэтому там многое можно изменить, но дело в том, что сама по себе журналистика, она не живет исключительно в рамках этого закона, потому что если вы нашу публику журналистскую выстроите тут в ряд, да, так сказать, каждому в рыло дадите для бодрости и попросите пересказать основные положения закона о печати, да, то в ответ будет такое страстное мычание, так сказать, и преданный взгляд, понимаете? Ровно как, так сказать, с сотрудниками полиции, если вы их даже пытать начнете, так сказать, чтобы они закон о полиции вам пересказали близко к тексту, да, ну, посмеетесь и уйдете домой в хорошем настроении. Вот. Поэтому дело не в законах, это первое, да. Второе, я не требую от граждан какого-то подвига постоянного, хотя... Любой подвиг, он эстетически красив, если это действительно подвиг, да? Это то, что остается, это то, что запоминается, это как песня. И вообще народ, люди, вот если в народе нет тех, кто совершают какие-то подвиги, да, то он действительно, значит, оскудел, замшел, понимаете, и потихонечку превращается в Финляндию, да? Которая, значит, есть, но там для чего
да,
они
но
за, живут?
Зато в которой весьма комфортно живется.
Очевидно, для того они существуют, чтобы туда русские из Петербурга приезжали и покупали много экологически чистой рыбы, да? Вот осознавать...
Да, которую как-то они умудрились сохранить.
Да.
Это так вот, тоже требует силы закона.
Осознавать смысл своего существования на этой
это
грешной
удел, конечно,
лапландской земле да. Только вот для того, чтобы, значит, русские затарились хорошим, чистым финским фейри, так сказать, в их...
Которые не могут у себя сделать таким же хорошим.
А это не важно, мы другими, более важными заняты делами, мы мир спасаем постоянно, в данный момент в Сирии. Поэтому на фейри отвлекаться, значит, не стоит, тем более, что хорят те финские парни, сделают его, сварганят лучше.
Хорошо,
и
по
не
вашей
разбодяжут.
Логике.
Вот, значит, поэтому, да, я хочу сказать, что не нужно думать, что вся жизнь, во-первых, зависит только от Государственной Думы. И с моей точки зрения, если у тебя выбор, который тебе предоставляют, он тебя не удовлетворяет каким-то образом, ходить туда не обязательно совершенно. Пока у тебя есть право, да, это игнорировать. Поскольку, ну, за Единую Россию голосовать, это как-то даже я даже не знаю как, да, потому что Ну, по моему мнению, это партия... Ну,
по-разному, знаете, кто-то по доброй воле, кто-то по принуждению. Я не знаю, там, открою я для вас Америку или нет. Но, знаете, есть использование административного ресурса.
Я не думаю, что, значит, прямо вот в эти выборы шло тотальное использование административного ресурса.
Знаете, с вами не согласна глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова признала выборы состоявшимися. Все остальное – это жеманство и кокетство, без чего она не может, поскольку либерального происхождения, поэтому она отдает дань своему бурному прошлому, которое читается в ее широко посаженных глазах, понимаете? Вот.
Вы скажите сразу, что вы шутите.
Я, конечно же, шучу, господи, разве же это не видно по моему лицу?
Так вот, просто не все сейчас видят ваше лицо.
Не все видят мое лицо, да. Ну, они слышат особые нотки в моем голосе. Вот вы, либералы, все время считаете, что вот административный ресурс, я тут был на «Эхе Москвы» несколькими днями ранее, и там ведущая, замечательная совершенно девушка, она была искренне убеждена, что все военные голосуют так, как им отдали приказ. И мне как-то так обидно стало за наших военных, потому что я и сам носил погоны. Ну, не нужно считать, что все просто вот деревянные солдаты Урфина Джуса. Да? Не нужно считать, что вот эти вот замордованные курсантики, они вот трясясь, понимаете, ставят там, где им сказал дяденька, значит, зам по воспитательной работе. Это собачья чушь абсолютная. Даже в советское время, я говорю, я помню, как мы голосовали в Ливии. Как мы все переругались между собой, да, там, как там и совершенно чихать хотели все на то, что говорил замполит. Уже в те времена над замполитами просто потешались. Так это в те времена, это еще Советский Союз был, извините, пожалуйста. А сейчас, ну, конечно же, да, все будут трястись и думать, что...
Знаете, в Советском Союзе, мне кажется, было проще, да?
Да, ну, перестаньте, вы забыли, что такое Советский Союз, раз вам сильно проще стало, понимаете? Вот, поэтому...
Нет, просто в Советском Союзе, да, это было похоже на голосование. Здесь это тоже очень похоже на голосование, но называется
только
почему-то
не голосование,
выборами,
да?
Да, но почему-то называется до сих пор выборами.
Я... не посчитал, что у меня есть какой-то выбор, потому что вот Навальный называет партию «Единая Россия» партией жуликов и воров. Я не до конца, так сказать, разделяю этого его убеждения, потому что там есть наверняка и жулики, и воры. Мне кажется, что большинство все-таки в этой партии не столько жулики и воры, сколько карьеристы или заблюды. Да, значит, и мне... Вот такая категория людей, я бы так ее назвал, партия верноподданничества. Может, в этом и плохого, кстати, ничего нет, да, так сказать. Кто-то,
нет, ну, понимаете,
кто-то хочет быть верноподданным, но мне всю жизнь...
Так а почему за наши с вами деньги-то?
Почему за наши с вами деньги? Они за свои деньги. Они что ж, не люди, что ли? Или что,
нет,
у них
денег
нету?
Нет, ну, понимаете, просто по вашей... Нет, потому что вы говорите...
Вы считаете, что все только на деньги либерасов?
Нет,
конечно,
нет.
Сейчас, мы. Всяких с вас, с голодранцев, взять-то нечего. Вон у Явлинского теперь, понимаете, даже и госфинансирования нет, и вообще.
Так его и не
за наши деньги,
его
понимаете?
Его и не было. Нет, просто из того, что из ваших рассуждений можно сделать вывод, что, в общем, Государственная Дума – это такая безобидная структура, которая ни на что не влияет, да, потому что люди живут не по закону, а по воле Бога, там, по собственным каким-то убеждениям.
Я не говорил, что люди живут всегда вне закона, да. Я говорил, что бывает по-разному, да. Вот тут по закону, а вот тут не по закону.
Ну, не по закону, но не по закону Госдумы. Поэтому у меня возникает вопрос: а зачем тогда нужна эта Госдума?
А это в каждой стране.
В которой сидит достаточное количество людей.
А в каждой стране люди живут и по закону, и не по закону, так сказать. И так, и сяк, и задом об косяк, понимаете. Запрещено жену убить в Финляндии, а периодически кто-нибудь вспоминает, что он свободный человек, понимаете. И оказывается, что он живет не по закону. Поэтому люди есть люди, и кого-то портит квартирный вопрос, а кого-то нет. Понимаете? Поэтому, что касается же, еще раз говорю, мне почему скучно было? Меня только, вот я вам рассказывал в прошлый раз, ролики с медведями, они меня сильно развлекли. Вот сейчас, кстати, как отрезало, меньше стало медведей почему-то. Вот смотрю в последнее время новости, там не показывают медведей. А до этого показывали постоянно.
Ну,
они
так,
там,
видите, и не зря, судя по
всему. Ерундой занимались. Вот. Основная беда нашей страны не в том, что кто-то живет по закону или не по закону, да, там и так далее. По законам постоянно жить совсем скучновато, конечно. Вот. Тем более, что законность и справедливость – это вещи не всегда совпадающие. Да? И очень часто бывает так, что, приближаясь к полюсу справедливости, вы удаляетесь от точки законности. И наоборот. Да? Знаете, в нашей стране фильм «Ворошиловский стрелок», где дедок в исполнении Ульянова решил мстить за поруганную честь своей аппетитной внучки, значит, которую со вкусом три обормота изнасиловали, имел колоссальный успех. Да? Именно в силу того, что он творил справедливость собственными руками. Такой менталитет у нашего народа. Да? Значит, сначала внучку трахнут, а потом аплодируют деду, который ее защищает. Да? И все это, так сказать, грани нашего национального, значит, нашей национальной идентичности, понимаете? Поскольку все участвовавшие в кино были, так сказать, судя по всему, русскими, да, за исключением, может быть, внучки, так сказать, судя по контурам, она могла иметь отношение к Украине. Только там такие круглые задницы, так сказать, бывают.
Ну, вам виднее.
Я и поэтому вам докладываю, поскольку вижу, что вы так с удивлением. Вот. А я проводил этнографические изыскания, когда мы...
Так я вижу, что, значит, да, что работали вы не на пустом месте,
с Горшковым на Украине. Мы там, значит, имели возможность ходить по улицам и глазеть по сторонам, понимаете. Так вот, значит, живут у нас по-разному, но основная проблема нашей страны, она заключается, я вам как-то говорил, в отсутствии конкуренции. В отсутствии конкуренции как постоянно присутствующего явления по всем совершенно направлениям. В политике, в Госдуме, в бизнесе, да, в сфере СМИ, в кино, в сельском хозяйстве, везде на самом деле. У нас с конкуренцией, с конкурентностью, да, очень нездорово обстоят дела. И результат, который был, ну, в определенном смысле запрограммирован, да, вот, исходя из всей этой предвыборной кампании, понятно было, что, значит, старикан Явлинский сделал все, что от него было зависело, чтобы партия «Яблоко» не прошла в Государственную Думу. Вот. Поэтому конкуренции там нет, это плохо. Но я вам скажу страшную вещь. Если бы по недосмотру, да, значит, по капризу Господа Бога, да, значит, или там, я не знаю кого, «Яблоко» попало бы в парламент, хоть какой-то вот совсем вшивенькой фракции, да, значит, конкуренции не было бы тем более. Потому что только в горячечных снах старика Явлинского он видит себя могучим конкурентом, допустим, тому же Путину, и собирается вот он идти на президентские...
Но у Путина нет конкурентов.
На президентские выборы. Он собирается идти, значит, думая, так сказать, в ереси своей, что он конкурент. Да? Но это настолько жалко и смешно, что, понимаете, поддаваться... на эту игру, да, и вот там сделаем все, чтобы «Яблоко» прошло в Думу. Зачем? А она там будет, значит, испускать из себя голубой флюид,
Андрей,
конкурентности.
А может, подождите,
да? Да, это чушь собачья, значит.
Да.
Это...
А может быть, жалко и смешно совсем другое? Может быть, жалко и смешно то, что большинство наших сограждан де-факто считают, что власть, она сконцентрирована давным-давно в руках уже одного человека. Это их вполне устраивает. Депутаты им не нужны совершенно. Давайте тогда признаем, да, что мы живем в такую эпоху самодержавия. Для ретуши прикрытая всяческими институтами, которые свидетельствуют о том, что у нас вроде как демократия.
Вот вы ошибаетесь. Власть не сконцентрирована в руках одного человека, потому что никакой человек, даже такой, как Путин, не в состоянии вот эту всю власть, да, значит, реально сконцентрировать, да, и потом с ней ходить.
Почему? Как,
ну, потому что, значит, всегда получается, как с тем бегемотом из мультфильма, который поймал солнышко. И потом ходил и говорил, что-то есть у бегемота, а я солнышко нашел, а я солнышко нашел. Вот. А к нему подходил заяц и говорил, бегемотик, ты же добренький, ну, дай кусочек. Он говорил, да, я добренький, я дам, но только маленький. Отламывал маленький кусочек,
да.
И дальше приходил другой зверек, и потом солнышко погасло. Понимаете? И стали думать, что делать. И потом бегемоту стало очень трудно, потому что он все время держит это солнышко в руках. И ему не пожрать, значит, не, значит, другие какие-то сделать дела совершенно невозможно. Руки заняты. Вот. И еще и светит плохо, потому что наотламывал, да. Вот они потом все это, значит, соединили, зверюшки вместе, и на солнце запустили. И он так сказал, ой,
очень все. Тонкий политический, значит, анализ.
Вот, поэтому, еще раз, власть все время делегируется, да, так сказать, каким-то там, значит, институтом, там, начальником, там,
да,
еще чего-то.
Да, сидят свои люди, которым можно доверять.
Но, а лучше было бы, если бы чужие сидели люди, которым
так
доверять нельзя.
Так вы же только что говорили, что у нас нет конкуренции, это плохо.
Значит, конкуренция, это не означает обязательно враждебные и люди, которым нельзя доверять. Это просто люди могут быть с другим взглядом каким-то, да, так сказать,
да.
Но не обязательно враги. Вот, например, в Соединенных Штатах там определенная конкуренция, ну, такая вот, как это, два аккорда, да, так сказать. Есть три блатных аккорда на гитаре, а у Соединенных Штатов есть два блатных аккорда, так сказать, в политической системе.
Ну, так и в этой связи, чем демократы Блок Явлинский.
А он лишний, потому что у них только демократы и республиканцы. Ну, куда там втиснуть Явлинского? Он не помещается даже в американский конгресс. Понимаете, потому что там с одной стороны демократы, а с другой стороны республиканцы. И там не предусмотрено совершенно
совсем
для Явлинского никак и ничего. И, кстати, по-моему, значит, в Англии не особо лучше дела обстоят, и его там тоже не смогут приютить. Понимаете, когда здесь его совсем скажут, кыш, пошел вон отсюда, устали от тебя все 25 лет. Одна и та же, так сказать, песня, так сказать, про то, как, значит, вот я стану президентом, и тут же жизнь наладится. И, понимаете, как лохов он разводит всю эту либеральную оппозицию, они все ведутся на непонятное. Снова он затаковал, как глухарь, понимаете, на такую волшебную эту свою песню завел, и все как это за дудочкой, понимаете, так сказать, пошли. Так вам и надо, вот, что у вас такой результат. Вот. А тут бегали все. Явлинский.
Так наконец, а у вас-то вообще результата никакого нет.
Наконец-то он объединил.
Так сказать, у нас-то хоть какой-то, у вас вообще никакого.
Какой у вас результат?
Небольшой. Да, мы будем работать.
Не то слово небольшой, насекомообразный, так сказать, совершенно у вас результат. Вот. Но, значит, конечно, надо смотреть на личности, да, которые в Госдуму прошли. Кое-какие интересные личности туда попали. Но в целом скажу честно, что скучное достаточно, да, все-таки зрелище будет представлять из себя вот эта Государственная Дума. И я никогда вот депутатом не хотел быть, ровно говоря, так сказать, поэтому. И что? Мне кажется, что нужна совершенно другая партия. Мне кажется, что такие вот политические клоуны, как Касьянов и Явлинский, они наконец-то должны кануть в небытие, вот, в этом небытии дождаться, значит, монстров рока типа Зюганова, да, потому что, ну, тоже уже как-то вот реально. Он со своей вот этой песней юного коммуниста «Я никогда не видел компании ужаснее и грязнее», так сказать. Ну, старина, так сказать. У вас с Явлинским одни и те же политические шлягеры. Одна песня и на века, так сказать. С одной стороны, хорошо, потому что узнаваемо, да? Значит, вы много лет это исполняете, вот эту вот политическую чечетку вместе, так сказать, стукаетесь в процессе танца, так сказать, попками, расходитесь и, значит, взмахиваете платочками. Ну, правда, уже все-таки немного поддостало. Вот это все уже, значит, такое же великовозрастное, как Алла Пугачева, да, значит, оно ходит и поет, но сексуально уже не приманивает все-таки, скажем прямо. Потому
вы
что...
просто скажите, что это ваша точка зрения, не
это,
обижайте поклонников.
Точка зрения моя, хотя, значит, существуют геронтофилы, вот, которые, наверное, скажут, что все очень даже хорошо. Скажу по правде, я к ним все-таки не отношусь. Вот.
Тогда вам, может быть, интереснее, вот смотрите, наш пользователь Фонтанки Офис говорит, неинтересно про Госдуму, интересно про развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом. Вам интересно? Или вам про Госдуму интереснее?
Нет, я честно скажу, что мне неинтересно про развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом, потому что я скажу, что парень продержался долго. Вот эта штучка, так сказать, Анджелина, так сказать, которая ампутировала себе все, что могла, Значит, она, похоже, такая умственная штучка, так сказать. И я как-то, во-первых, не удивлен. Вот, она как-то стала уходить как-то вот вглубь себя и заниматься самопознанием, да. Значит, считать, что там ушла куда-то эпоха там, или еще чего-то, я вот с удивлением слушал эти все взвизги по этому поводу. Ну, ладно, еще там американцы, как-то это вот их национальное достояние, их какой-то национальный символ, понимаете? Вот. Случались у этого народа трагедии и похуже, когда счастливую любовь между Хиллари и Биллом, понимаете, омрачила разлучница Моника, да, ничего, это крепкая нация, пережила, так сказать, все последующее свинство, включая ложь президента под присягой, понимаете, поэтому по сравнению с этим Эверестом трагичности какая-то...
То есть ваш мир не рухнул?
Нет, абсолютно, он не рухнул, так сказать, и все, и я считаю, что старина Брэд, поплакав в подушку, так сказать, пару часов, потом поймет, что жизнь потихоньку налаживается, понимаете, особенно с учетом того, что детей он может видеть теперь только раз в неделю. То есть появляется свободное время, рядом не ходит это вот, понимаете, совесть планеты всей, так сказать, всех скорбящих утешитель, значит, которая занята исключительно благотворительностью и постоянным усыновлением. Значит, поэтому как-то вот я не думаю. Что касается, еще раз говорю, вот этих выборов и последующего... Я удивлен только одному, так сказать, одно меня сильно, две вещи занимают мое сознание. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас, как говорил старик Кант. И фразу эту любят почему-то повторять все милицейские генералы, да? Может быть, им кажется, что от того, что они продемонстрируют, что знают эту кантовую присказку, да, все их сочтут большими философами и интеллектуалами. Правда, вы не представляете себе, из уст скольких милицейских генералов я этот прикол слышал, да. Может, они друг другу по наследству его передают, там, значит, в сейфе оставляет маленькую бумажку. Аллах знает. Но, так сказать, удивило меня только вот этот процент высокий в «Единой России». Потом я нашел этому объяснение.
Поделитесь с нами.
При отсутствии действительно такого реального конкурентного выбора, да, то есть вот не партии, значит, смеха и ужаса, типа вот «Яблоко», да, а нормальных людей каких-то, да, с нормальными глазами, с нормальной репутацией, да, вот, ну, с каких-то таких вот живых, умелых, интересных, да, вот, к которым я бы, например, прибился, да, вот если бы я увидел, да, и сказал, ну, точно, так сказать, ребята, там, я бы просто, ну, с вами постоять, послушать, там, еще чего-то. Так вот, при отсутствии таковых голосуют за самых сильных. А кто самый сильный из четырех проходных? Ну, не Миронов же, да, так сказать, со своей, значит, Россией справедливой, в то время как Россия может быть и единой, да? Значит, коммунисты у многих справедливую изжогу вызывают, ну, просто потому что, собственно говоря. Либо вы наследники, да, вот, правопреемники вот того, что было в Советском Союзе, тогда вы вот конченые уроды, потому что вы упустили, собственно, с вас надо спрашивать за то, что Советский Союз развалился, да? И куда вам в Госдуму? У вас там... по тайге распинать, так сказать, всех, чтобы там сидели и не вылезали, да. Значит, ЛДПР – это партия таких вот политических шоуменов, да. Они веселые.
Одного шоумена.
А?
Одного шоумена. Почему? Ну, ЛДПР – это партия одного человека, одного лидера. Собственно, который явил собой единственный, наверное, в новейшей истории пример удачного партийного строительства.
Как один сказал много лет назад уже, значит, такой... прибандичный бизнесмен, говорит, приехал я в Москву, пошел в приемную ЛДПР, я аж обалдел, там только братва и убогие. И поэтому веселая, конечно, такая партия, вот, но народ хочет с сплотиться вокруг сильного лидера в годину непростую, да? И чем больше Запад нагнетал какую-то истерию, да, и враждебность по отношению к России, тем больше было шансов на то, что голосование будет именно таким, а не как-то
другим. То есть вы считаете, что вот из веры и желания сплотиться вокруг сильного лидера половина страны просто не пришли на выборы? Вы представляете, это половина, это, наверное, население Испании целое.
В Испании на выборы приходит 20%, если это не касается вопросов независимости их отдельных регионов, которые за эту независимость борются. А в Европе, да, которую вы все время приводите в качестве примера, процент явки ниже, чем у нас. А в Соединенных Штатах Америки, где тоже скоро будут выборы, вы увидите, что там вот этот самый процент явки, ну, я думаю, будет ниже, чем у нас.
Да что?
Да, я так полагаю.
Да,
это высокие показатели, они, знаете, в очень там нестабильных странах, как правило, могут быть. И тоже там к этому вопросы, насколько это соответствует действительности. Да? Высокий процент явки палестинская автономия давала, понимаете, когда Хамас выбирала. Израиль по этому поводу верещал чрезвычайно. Да? Что интересно, значит, при высочайшей явке и, в общем, ненарушенности демократических процедур никто признавать в мире партию Хамас не поспешил,
не захотел. Чтобы уже закончить, Андрей.
Значит, я просто свою мысль, если позволите, все-таки скажу, что дело не в проценте вот этом явки, да, так всегда было. Я не уверен, что будет хорошо, если примут закон об обязательном голосовании, да. Ну, хотя это возможно, ничего страшного здесь нет, там это просто там техническая какая-то будет процедура, потому что многие будут голосовать там по почте, так или сяк, так сказать, или как-то еще. Но скажу одно, что надо понимать, что вот эти вот ужимки и прыжки Запада, когда, допустим, идет по всем средствам массовой информации гэг о том, что русские отравили Клинтон.
Подождите, до Клинтон мы дойдем еще.
Или когда поляки эксгумируют своих вот похороненных 6 лет назад после катастрофы под Смоленском и говорят, что это сделали русские. Вот я не говорю, что глобально, но безусловно, это работает на то, чтобы голосовали за партию власти, потому что это инстинкт срабатывает в человеке, да? Вот когда он чувствует какую-то неуверенность, да, и возможно...
А у половины, значит, а у другой половины вообще никаких инстинктов
опасность
не срабатывает.
Ну, есть люди, которые просто относятся к этому... Они тоже будут сжаться, но по-другому. Они не считают, что как бы эта обязанность что-то там изменит, скажем так. Да? Другие разберутся, так сказать, я примерно знаю результат, но мне некогда, так сказать, играть с вами в ваши фантики. Вот и все.
Тем не менее, вот как раз про фантики, да, Элла Памфилова сказала, что на выборах в Петербурге было вызывающе циничное применение административного ресурса. А как вам кажется, применение административного ресурса кто-то понесет ответственность?
Да, во-первых, понесет, потому что она там на одном участке неприятности случились у хорошей знакомой госпожи Памфиловой, у госпожи Дмитриевой. Говорят, они очень хорошие знакомые и очень бережно и трогательно друг к другу относятся. И госпожа Памфилова уже заявила о том, что там генпрокуратура, будем разбираться и так далее. Перевыборов, по-моему, не будет. Поэтому, скорее всего, Оксана Генриховна, значит, с бирюзовыми слезами на очах переедет все-таки в город на Неве и будет, видимо, здесь трудиться депутатом городского парламента.
Ну, я считаю, что городской парламент от ее присутствия только выиграет.
Знаете, гладко выборы почти нигде не проходят. Вот в Австрии недавно выбирали президента, так там и вовсе выборы признали недействительными. Типа того, что там технические ошибки и так далее. Но вот господин Веллер считает, что там были самые, что ни на есть, мухлёж, фальсификации и прочие всякие вещи. Человек, он из вашего стана, а не из нашего стана, понимаете? Поэтому думаю, что вот так. Ну и, конечно, никто не сделал столько для такой сокрушительной победы значит, «Единой России» и в Петербурге, и в целом по стране. Как вот эти два, значит, товарища из политического шоу, два Николь, два, это Касьянов и Явлинский. Значит, они сильно помогли «Единой России», потому что в ужасе народ, так сказать, увидев эти, значит, старческие лица, бежал голосовать за Ирину Роднину, понимаете, которая представляет «Единую Россию», так сказать, и которая поинтереснее, чем эти двое, так сказать, людей, которые для убедительности, вот для того, чтобы действительно привлечь к себе народные массы, как сказать, вместо «здрасте» для начала решили, что надо отдать Крым.
Губернатора Полтавченко будут журить за обеспечение такой низкой явки на выборы?
Я не думаю. Еще раз говорю, что здравые люди понимают, что в мегаполисах супервысокая явка, она только за счет вот этого нагона волны, чего в этом случае хотели избежать явно. И я виделся с губернатором в понедельник. Мы с ним пили кофе у него в кабинете. Вот. Позволили себе еще кое-какие отклонения от действующих правил и норм. Вот.
Не рассказывай.
Не буду. Значит, подвешу эту интригу. Я задал ему вопрос относительно слухов о, значит, возможных каких-то изменениях. Во-первых, он выглядел очень довольным. А вице-губернатор Албин, с которым я столкнулся в дверях, когда уходил уже из кабинета губернатора, он и вовсе светился просто вот как начищенный алтын просто какой-то, понимаете? И, ну, вот был счастлив. Просто я его таким довольным, как вот кот после сметаны миски, понимаете? Я его давно не видел. До этого все время
можно
сталкивались.
Можно только позавидовать вот человеческому счастью.
Да, и, соответственно, я Георгия Сергеевича спросил, так я говорю, как вот, ну, что-то там, слухи, не слухи. Он сказал: Андрей, говорит, три варианта моей отставки. Либо Господь меня призовет, но, говорит, пока вроде сигналов не поступало, да, я надеюсь, что я вам еще попью кровь. Значит, второй момент, если я обращусь с такой просьбой к нашему верховному главнокомандующему, я к нему не обращался с такой просьбой, и скажу честно, я хотел бы закончить свою карьеру на вот этом посту. Вот. А третий вариант, это если верховный главнокомандующий отдаст мне соответствующий приказ, скажет, что я к чему-то должен готовиться, так сказать, или еще как-то, да, значит, таковых...
Ну, так он, собственно, ничего нового не сказал. Обычно так и бывает.
Ну, он сказал, что не было ни намеков, ни, значит, так далее. Потому что вот в одночасье, так вот, все, ты больше не губернатор, да, там. Ну, бывает, когда только вот уж что-то такое выкинул человек экстраординарное, понимаете. Там утрата доверия, там нашли 4 кубометра евро в старушке, так сказать, в лесном имении или еще что-то такое. Ну, вот тут ничего такого не было, и я не думаю, что ему предъявят какие-то, значит, ну, как бы... В нашем парламенте городском «Единая Россия», как я понимаю, упрочила, да, свои позиции. Поэтому, а какие, собственно, вопросы? Кого-то не пускали на выборы. Там, вот меня кто-то не пускал на выборы.
Так да вы нет, туда не ходили.
Не ходил. Так, ну а что, а вам волю дай, так сказать, яблочникам, так вы железной рукой всех загоните в счастье, понимаете? Ведь вы понимаете, какая штука, да? Вот я думаю, что проблема вот этой самой либеральной оппозиции и вот эти вот результаты, которые она все время получает, они заключаются в том, что... И лидеры, и просто сочувствующие, да, они не хотят воспринимать, что ли, свой собственный народ с теми его чаяниями, представлениями, суевериями, верованиями, заблуждениями, да, так сказать, вот много с чем, какой он есть на самом деле. И все время норовят этот народ учить. Вот так вот не надо, а вот так вот надо. Вот вам всем нравится, что Крым, да, так сказать, вернулся в Россию, но вы не правы, вы козлы, да, так сказать, я вас сейчас научу, так сказать, как на самом деле жить, да. Ну, и получаете...
А политики не все так делают?
Нет, правильно? Не все так делают. Не все политики учат жить, да? Некоторые политики...
А духовные скрепы кто придумывает?
Духовные скрепы может позволить себе придумать лидер, да, который уже обладает большой поддержкой, и тогда, так сказать, можно много чего выдумывать. Но когда у тебя такой поддержки нет, когда ты только сватаешься... Выборы – это же как сватовство такое. Ты должен понравиться, да? Тебя должны полюбить в какой-то степени. Но вот Явлинский себя ведет очень странно. Допустим, да и Касьянов тоже. На сватовстве он так это приходит к невесте потенциальной и говорит: начнем с того, что я не буду врать. Чтобы у нас все было по-честному, да? Чтобы у нас была настоящая любовь. Поэтому я должен рассказать, что, значит, у меня... есть дерматит. А когда учился в школе, я хотел трахнуть учительницу по географии, да? Вот просто не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки, да? А потом он с удивлением смотрит, что невеста куда-то побежала боком-боком в сторону, да? Потому что она, вместо того, чтобы кинуться на шею и сказать, что я за честную совместную жизнь, она, значит, в глазах ее немой вопрос такой: дядя, ты дурак или как вообще, да, так сказать? Потому что, да, в общем-то, никакого очарования не случилось, да, ты со своей правдой про учительницу географии и дерматит, да, ты сказать, спугнул вот эту вот пугливую лань, понимаете, и она пугливо, значит, убежала, высоко подкидывая зад.
Остается только добавить, что не все браки, к сожалению, заключаются по любви.
Ну, так давайте... вам и надо, вот.
Давайте тогда, коль вы так нам все четко, внятно и понятно объяснили про выборы,
я вам с вашим скажу,
глубоким
никакой,
анализом,
никакой
с мультиком про бегемота.
Да, никакой трагедии не случилось, да, значит, другое дело, что я бы так сказал, вот следующая каденция, она может быть интереснее, потому что вот тут, взявшись за руки и почувствовав всесильность, значит, вот это вот абсолютное большинство, оно, конечно, может понаворочить малеха в угаре.
Подождите, нам еще надо 18-й год пережить.
Ну да, там, конечно, Явлинский составит конкуренцию, тут-то все и лягут, понимаете, окончательно. Да-да-да, я понимаю. Там такие могучие старцы выйдут. Там выйдет Зюганов, выйдет Жириновский, понимаете. 70 лет все только начинается. А когда я увидел свадьбу Краско, я подумал, что у меня еще вообще все впереди.
Ну, а в конце концов, а почему Трампу можно, а Жириновскому?
Да, а Жириновскому тоже можно, понимаете. Так что вот, такие вот пироги.
Давайте про Сирию поговорим.
Давайте.
Не совсем понятно, что там сейчас происходит. Вроде все было хорошо. И хорошо, Соединенные Штаты с Россией начали договариваться. Во всяком случае, нам об этом объявляли, и мы верили. А потом что-то пошло не так, вследствие чего якобы американцы, да, нанесли несколько бомбовых ударов по правительственным войскам, приложили руку... к бомбардировке гуманитарного конвоя.
Напоминает это очень сильно анекдот, когда мужик ловит рыбу, вдруг выныривает щука с такой перевязанной головой и с хабариком беломора во рту и говорит: мужик, уходи. Он говорит: почему? А щука говорит: клево не будет. А он говорит: почему? Она говорит: клево вчера было. Понимаете? И уходит в глубину. Значит, и в этой истории тоже клево было вчера. Значит, попробую объяснить просто на пальцах. И имейте в виду, это очень упрощенно и немножко вульгарно, да, потому что Восток вообще дело тонкое, хотя и не тоньше денежные купюры, но в данном случае совсем тонкое, потому что там все было-то сложно, а сейчас сам черт не разберет. Итак. Основная проблема, значит, в переговорах Керри и Лаврова, соответственно, России и США, она была даже не в фигуре Асада. Она была всегда, да это и не только сирийской темы касается, она была в том, что у нас не только методологически разные подходы к решению многих проблем, у нас мировоззренчески разные платформы, скажем так, да, мы очень сильно мировоззренчески отличаемся, американцы, и мы, я имею в виду, вот, государство, что ли, так, да, и если мы признаем право за американцами на инакость, да, вот на отличие от нас, вот у вас есть такое, такое мировоззрение, нам оно не нравится, так сказать, но мы, в общем, как бы признаем, то они по отношению к нам себя также не ведут. Они считают, вот, скажем так, наше мировоззрение, которое серьезно отличается от их, но при этом есть какие-то совпадающие моменты, они считают это ересью от своего правильного. Да? И поэтому злятся, поэтому пытаются все время обратить, да, значит, и занимаются просветительством и миссионерством. Да? И вот в подходе к сирийскому кризису, да, это проявилось в полной совершенно мере. Они были настроены изначально как главные, как старшие братья такие, да, которые, ну, в общем, по непонятно какому капризу вообще снисходят до разговора. А на самом деле они начали снисходить до этого разговора по одной простой причине. Они сначала думали, что не обращая внимания на нас, они вообще вот разберутся в этой стране примерно так же, как в Ливии, в Ираке, да, так сказать, они уничтожат, так сказать, этого строптивого, значит, президента, да, и дальше, значит, либо будут как-то остужать накаленную обстановку, да, либо будут контролируемый, управляемый хаос сохранять, да, значит, благо он далеко от их берегов. Но они не преуспели, так сказать, в этом вопросе, да, значит, ситуация, когда вот-вот падет Асад, да, неделя, две-три, да, так сказать, она ушла в прошлое, и, судя по всему, безвозвратно, да, значит, и встал вопрос, что делать. Да, все равно надо как-то этот бардак заканчивать, тем более, что, так сказать, господин Обама уходит, и, уходя, вот оставлять после себя, ну, совсем уж какую-то вот такую вот разбитую посудную лавку, наверное, ему не хотелось, как вот лауреату Нобелевской премии мира, да, который, значит, несмотря на премию, сумел пролить немало кровушки за два своих президентских срока. Пошел переговорный процесс. С нерукопожатной Россией, несмотря на Украину, все-таки сели и стали уже предметно говорить. В ходе этого процесса выяснилась интересная вещь. Он же такой очень поэтапный, да, такой вот процесс. Договариваются о чем-то, а потом нужно продемонстрировать, что это что-то, оно на практике соблюдается. Тут выяснилась очень интересная вещь. Переговоры ведем мы, а потом совсем, как говорится, не наши люди должны продемонстрировать, что они понимают суть этих договоренностей и согласны, готовы им подчиняться. И вот тут выяснилась очень такая интересная штука, что, собственно говоря, сами противоборствующие силы, не американцы, а вот в Сирии, да, так сказать, те, кто воюют все друг с другом, они чрезвычайно плохо контролируемы и управляемы очень плохо. Но в разной степени ужасности, да? То есть, если мы более-менее тяжело, да, так сказать, без гидроусилителя, но можем еще ворочить этот руль, да, так сказать, и Асада как-то вот заставлять, так сказать, да, и его командиров, да, там, соблюдать то, что они, допустим, не хотят. Вот со скрипом, значит, еще как-то, но более-менее все-таки так, да, на троечку, но там... А вот то, что должны гарантировать американцы, там вообще, так сказать, это оно получается очень плохо. Потому что есть обычное правило. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить. Да? Одно дело, Лавров с Керри в Женеве, так сказать, сели, друг друга по голяшке похлопали, так сказать, значит, попыхали сигарами и, в общем, так сказать, в стиле old style, так сказать, понимаете, old school, все нормально, все хорошо. Дальше, так сказать, беседуем на разные приятные темы. А другое дело, практическое воплощение. А вот тут вот, в этом кровавой мешанине противоречий, ну, 5 лет войны, да, предельное ожесточение. Всем есть за кого мстить. Огромное количество вот гнева, боли, крови, так сказать, и так далее. Да, в этой многонациональной стране очень опасно было выпускать вот этого джина. Да, а теперь, так сказать, его там трудно загнать в бутылку, потому что многие из сторон им кажется, что вот она близко победа, да, вот немножко еще надавим, значит, и тогда вот как бы, значит, получим свои какие-то призы, награды и трофеи и все, что хочешь. Кроме того, есть интересанты такие свои вот в этой коалиции, которой там 60 стран, но есть основные игроки. Есть Саудовская Аравия, которая строптивится, так сказать, так это немножко. Есть Турция, которая, в общем, тоже, так сказать, не отдает есть по любому окрику из Вашингтона. С учетом последних событий, так это и вовсе, да, там, значит, настроение такое, что вы нам тут, знаете, вот командовать не надо. Вы уже вон там накомандовали, у нас военный мятеж был. И, в общем, если не с вашим прямым участием, то вы, по крайней мере, знали об этом, да, знали об этом. И мне там, считает Эрдоган, там, союзнику, там, значит, то все, не сказали, не предупредили и так далее. Ну, какое у него будет отношение, да, какое будет отношение. Вот, есть позиции этих стран, которые категорически не согласны, например, с тем, чтобы по фигуре Асада было принято какое-то компромиссное решение. Тем не менее, два этих достойных джентльмена, русский и американский, они все-таки садятся и примерно говорят, ну, так можно долго, да, кидаться перезревшими сливами. Ну, либо мы все-таки что-то говорим про мир, либо мы не говорим про мир. Договариваемся о принципах перемирия, либо не договариваемся о принципах перемирия. Я вам говорил, что в плане вот Цугцванга, потери темпа и нехватки времени, да, американцы проигрывают, да, но это уходящая администрация, да. Кэрри вряд ли останется, да, вот в таковом статусе после ухода Обамы. Договорились. А дальше интересный такой момент. Обратили вы внимание или нет? Дальше Лавров говорит, ну, неплохо бы дать знать миру, о чем мы договорились.
Да.
А американцы говорят, ни в коем случае. Кэрри говорит, а почему? Лавров говорит, а почему? Американцы говорят, нет, это опасно. Да кому опасно-то? Это ж мы договорились. Нет, значит, виск и все. А если вы, русские, раскроете, да, вот принципы, относительно которых, вот, по которым мы договорились, мы немедленно их расторгаем, поэтому, значит, это все утратит силу и так далее. Теперь ответьте мне, по каким причинам они могут не хотеть обнародовать вот эти вот принципы, на которых договорились?
Не знаю.
Очевидно же совершенно, да, им крайне это невыгодно, потому что они, в общем, теряют лицо. Потому что они пошли на значительные уступки, то есть согласились с тем, что казалось просто немыслимо, да, вот буквально там, я не знаю, год назад, если хотите. В любом другом случае, ну а в чем проблема-то, да, так сказать, вот, пожалуйста, мы на таких принципах, так сказать, мы не боимся, не стесняемся всему миру это показать и так далее. Договорились, пожали руки, все хорошо, начинаем соблюдать перемирие, так сказать, там, чики-бен. А внутри неоднородно все. Есть голуби, есть ястребы, есть еще что-то такое, да. И буквально через 3 дня после того, как, так сказать, договариваются, знаете, американская авиация совершает налет на позиции сирийской армии. Не каких-то там отрядов, не пойми кого. А вот, значит, собственно говоря, сирийской армии. Государство, с которым Соединенные Штаты Америки не находятся в состоянии войны. Просто прилетают и наносят ракетно-бомбовые удары по Дейр-эз-Зором, да? Причем так плотненько, что большие жертвы. Да, там убитых больше 100, там разные цифры назывались. Раненых, серьезно раненых больше 200. В технике потери, в том всем, в 5-10. Когда наши, так сказать, говорят, это нифига себе мы договорились про... Да, и, соответственно, а там такое напряжение очень сильное на этом участке, да, и как только долбанули по правительственным войскам, да, сразу Аль-Каида, так сказать, идет в наступление, там под разными именами можно, но это Аль-Каида, на самом деле, она там перекрещивается, такая, сякая, там, пошли в наступление и так далее. Американцы говорят, да мы промахнулись просто, как-то вот, знаете, координаты попутали. Да что вы, русские, устраиваете по этому поводу истерику? Это мелкий инцидент. Нифига себе. Да, то есть, еще раз говорю, на армейские позиции государства, с которым вы не находитесь в состоянии войны, Вы, значит, с крупными жертвами устраиваете налет, потом говорите, что это мелкий инцидент. И когда наш Чуркин пытается собрать по этому поводу Совет Безопасности, что ну, идет срыв перемирия, столько работали и так далее, значит, представительница Соединенных Штатов Америки в ярости, хлопая дверьми, так сказать, убегает и не желает слушать, и говорит, это все русские провокации. То есть американцев бомбят, а провокации русских после этого, да? Значит, начинается разговор на повышенных тонах. Такой вот, вы вообще там, типа, пацаны, вы рамсы-то не попутали, там, кой черт мы с вами о чем-то говорим, если потом вы бомбите позиции сирийских войск, да? Американцы, в общем, не выглядят в этой ситуации в чистом белоснежном фраке, да? Там не очень понятно в итоге, это только американцы были, только американские самолеты, да? Или еще кто-то, например, из этой вот коалиции, да? И, собственно говоря, что произошло, значит, то есть вот почему, вернее, это произошло, да? Здесь простор для аналитиков, да, значит, ну, наверное, есть 1%, что действительно попутали координаты, да? Хотя, знаете, это очень трудно перепутать задницу с пальцем, да, потому что, в общем-то, как-то правительственные войска себя обозначают, и более того, наши постоянно, ну, заявляют о готовности передать координаты, да, так сказать, ну, чтобы не было каких-то там такого рода вещей. Дальше, после вот, значит, нарастающего такого визга в салуне по поводу, а не козлы ли вы конченые, что вы такие творите вещи, происходит потрясающая совершенно штука. Идет гуманитарный конвой ООНовский. Идет он через площадь депозиции, которая контролируется сирийской армией. В Алеппо идет в те кварталы, которые контролируют так называемая оппозиция, хотя, значит, какая-то оппозиция — это в чистом виде боевики. Ну, там еда, там медикаменты, там, значит, еще, так сказать, там что-то такое, да. Значит, как идут такие колонны, да, там, это, как правило, очень тяжелая история на предмет согласования, потому что одни должны отвечать за один участок, там другие потом, да, за другой. Вот эти вот смычки-перемычки, да, так сказать, где они, грубо говоря, границу, линию фронта переходят, да, это всегда очень такие болезненные и прочие штуки. Тут вроде договорились, да. Сирийские, значит, товарищи согласились пропустить. Вот. Эти согласились принять. Как только он доходит до Алеппо, останавливается, встает, это темное время суток, уже, значит, внезапно колонна вся сгорает. И американцы тут же заявляют, это отбомбились либо российские самолеты, либо сирийские самолеты. Они вообще такие козлы, потому что вот россияне и сирийцы – это звери. Они любят бомбить гуманитарные колонны с помощью, потому что ничего человеческого в них нет. Как вы знаете, так сказать, им нужна кровь. Вот они этой кровью упиваются. Причем смысл нам, да, вот бомбить эти, значит, колонны, ну, он какой-то такой вот непонятный, да, значит, видимо, для того, чтобы действительно во всем мире увидели наше истинное лицо. Вот. Наши говорят, секунду. У нас есть средства объективного контроля. По средствам объективного контроля наших самолетов там не было. Вообще никаких, ни с какими целями. Просто вот полное отсутствие всякого присутствия. Сирийских там быть не могло, потому что это было темное время суток. Сирийская авиация не летает. Никакая в темное время суток. У них нет для этого технических возможностей. Угу. Вы можете в этом убедиться, что называется. Да? Там же она не летает никогда ночью. Да? Не может просто летать, да? И не делает этого, и не делала раньше, и не будет делать впредь, да. Зато вот, извините, пожалуйста, наши вот средства технического контроля зафиксировали боевой дрон, принадлежащий коалиции. Это такая модификация, которая может выполнять, значит, это беспилотная, да, леталка. Она может выполнять разведывательные функции, да, а может, если прицепить соответствующее вооружение, нанести удар. Мы не утверждаем, что она нанесла удар, но в это время она была здесь, она, грубо говоря, вот над рядышком с колонной висела. Кроме того, если мы смотрим на снимки, да, по вот этой сгоревшей колонне, вы говорите, что это был авианалет, мы не видим ни характерных воронок, ни характерных, да, вот повреждений, которые остаются после удара бомбами и ракетами. Американцы говорят, мы знать ничего не знаем. Вот даже генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун говорит, что это были русские самолеты. Наши берут за шиворот товарища Пан Ги Муна и говорят, Пан Ги Мун, ты действительно говоришь, что это два русских самолета? Пан Ги Мун говорит, да. А ты-то откуда вообще об этом-то сказать узнал и так далее? Мне американцы сказали, я им доверяю, говорит Пан Ги Мун. Ему говорят, так, все, иди отсюда, ты за все время, так сказать, своего генсекства ни разу ни слова правды вообще не сказал, так сказать. Просто вот уйди, мальчик, так сказать, достал уже. Вот. И вот такая вот миленькая ситуация, да. Значит, два случая такого зверского, я бы так сказал, нарушения состояния перемирия. В одном случае, так сказать, американцы говорят, что да, это сделали мы, но не стоит обращать на это внимание, это мелкий инцидент. Ну, подумаешь, там 100 солдат и офицеров погибло, да, там, сирийских, не надо придавать этому большому значению. Знаете, это даже по большому-то счету и не нарушение перемирия. Это так вот оно, вот как-то, вот, знаете, бывает иногда. Вот, но признают, что это они. А во втором случае непонятно, кто, так сказать, это сделал. Наши говорят, Бога побойтесь, так сказать, зачем нам это надо, а не было посредством объективного контроля, б, значит, сирийцы не летают, с, а выгодно это вам, потому что, так сказать, после того случая вам хочется, так сказать, перевести стрелку на нас, это совершенно понятно. Но, как бы, это правды тут не найдем и так далее. В ходе этой чумы, которая вот, значит, развернулась, американцы пошли на такой отчаянный шаг. Они слили 4 пункта из вот договоренностей между Керри и Лавровым. И сказали, вот видите, ничего такого плохого, так сказать, в том, о чем мы договаривались с русскими, нет. И нету здесь никаких наших вот отступлений, да, что мы там, дескать, отказались от чего-то, да. Но, правда, почти сразу выяснилось, что там, слив 4 пункта, забыли еще, так сказать, некоторое количество, которые так и остались за кадром и так далее. В этих обстоятельствах говорить о серьезном, о серьезной возможности сохранения перемирия, это надо быть таким же оптимистом, как вот Явлинский в преддверии выборов в Государственную Думу, да, или там президентских выборов. Скорее всего, оно сорвется, и тогда у Асада и его сил, которые, так сказать, да, вот, подчиняются ему, останется только одна возможность все-таки добить ситуацию с Алеппо, да, выбить из тех кварталов, которые контролируют те, кто вот ему противостоит, потому что, ну, это бессмысленная получается такая, ну, разводка. Да? Люди договариваются о перемирии, там, и на следующий день по их позициям, так сказать, наносится, так сказать, удар. Да? А они это, тем более, вот там на земле непосредственно воспринимают чрезвычайно обостренно, не верят никому. Вот, и главное не бояться, вот что самое удивительное, да, уже, потому что столько погибло, и сами воюющие знают, что могут погибнуть тоже достаточно быстро. Да что вы нам сделаете? Ну что вы нам сделаете? Убьете, так мы и сами погибнем уже скоро, да, так сказать, на фронте долго не живут.
На перспективу, на ближайшую, как ситуация-то будет изменяться?
Будет последняя героическая попытка вот этой нынешней администрации обамовской, да, все-таки попытаться решить это. Я думаю, что она, скорее всего, сорвется. Дальше там снова будет каша, и все будут ждать, кто придет новым хозяином в Белый дом. От этого будет уже вырабатываться новый алгоритм, да, решения этого очень тяжелого узла, да, который вот заварен, да, а теперь его развязать очень-очень сложно. Если не врать, решить быстро эту проблему не получится. И она не имеет быстрого решения. Вот в своей вот этой вот нынешней фазе. В долгую можно пытаться, да, вот, как говорится, очень степ-бай-степ, так сказать, шаг за шагом, Но, еще раз говорю, слишком много посеяно зла, да, слишком велики эти мешки с зубьями драконьими, да, которые вот продолжают развозить по этой истерзанной земле, да, и все устали от войны. Но получается ситуация такая, что обе стороны, там не обе, но вот, вот все противоборствующие стороны в ситуации, когда все воюют друг с другом, все очень хотят мира и очень боятся его, потому что мир – это все равно чья-то победа, да? А те, кто победят, они, конечно, будут отыгрываться над побежденными, да?
Что они никого не пощадят.
Потому, ну, они и сейчас никого не щадят, понимаете? И Сирии вернуться в то благословенное время, когда по Дамаску девчонки бегали в мини-юбках и не боялись, и христианки выходили замуж за мусульман, значит, это уже, конечно, очень трудно. И почти невозможно, скажем так. Ну, тут что, да? Их очень жаль. Еще раз говорю, наши позиции посильнее, но американцы проявляют удивительное такое твердолобие и нежелание идти на компромисс. А если идут на компромисс, как, знаете, вот как это... Ну, хорошо, я с тобой пересплю, сказала Матильда Егоровна, но об этом никто не должен знать. Да? Значит, они, если идут на компромисс, то они как дети, да, так сказать. Про этот компромисс никто не должен узнать, особенно Порошенко, понимаете? Потому что он будет иначе визжать, так сказать, и снова напьется, да, так сказать, и будет петь свои протяжные украинские песни, понимаете.
Ну, про Порошенко давайте в следующем эфире поговорим.
Доме и так далее. Нет, ну, серьезно, да, получается такая вот петрушка, да, значит, вот никак. Они себе сами, американцы, загнали в ситуацию, когда столько наобещали. Там, коалицию создавали, обещали, говорили, клялись, все там и так далее. Не получается. Ну что, выйти сказать, не получилось у нас? У Путина получилось, а у нас не получилось. Ну не могут они так. Понимаете? И еще раз. Они убеждены в том, что поскольку вот они сами, да, это сторона добра, светлая сторона Луны, то те, кто оппонирует им, неважно, даже если формально правы, да, так сказать, все равно это темная сторона Луны. А с темной стороной Луны соглашаться нельзя. Вот если вот, ну, как бы там совсем просто, то получается такая вот история. А у людей, которые там, ну, грубо говоря, там, условно говоря, за Асада, вы ведь имеете в виду, ведь те, кто вот сейчас вот за Асада, да, это они не все Асада любят. Там к нему такое сложное отношение. Многие вообще считают, что он очень слабый. И что если бы вот он не проявил бы... Что если бы он проявил бы, наоборот, в самом начале, да, вот каленым железом прижег бы, так сказать, так, чтобы никто не взвизгивал, да, то вот этого безобразия бы не было. Да. Но альтернативной Асаду фигуры ее сейчас просто вот... Ну, вот хоть плачь, хоть смейся, ну, только вот если Обама после того, как перестанет быть президентом, приедет и скажет, вот, готов попробовать, знаете, большой опыт имею организационного строительства государственного. Вот. Но я думаю, там он недолго бы продержался. Вот, собственно говоря, все. Вот. Наши пытаются выжать из этой ситуации максимум. Получается. Лавров аж таким сочится, так сказать, миром, понимаете, мироточит уже практически как икона. Вот, довольная совершенно у него физиономия. А его вот эта вот помощница Мария Захарова, она просто прекрасна в своем благородном гневе, когда она рассказывает, какие вот ужасные американцы вытворяют вещи, так сказать, и никто не хочет это слышать. Ну, как не хочет? Не хочет, да. Американские и западные средства массовой информации очень однобоко освещают вот эту картину. Очень однобоко освещают ее. При этом все время говорят о том, что у них свобода слова, там, значит, нет никакого обкома, который что-то диктует прессе. Но однобокость удивительная. Но, еще раз говорю, да, инициатива ухвачена наша. Вот. И позиция у нас достаточно выгодная. Жаль, что это все-таки не шахматы, а живые люди. Да?
Ну и жаль, да, жаль, Андрей, что уже приходится завершать нам сегодняшний эфир, к которому мы степ-бай-степ, шаг за шагом подобрались,
скажите,
я имею в виду,
скажите,
к финалу.
Скажите мне, Наденька, как вы-то лично пережили столь внезапный, значит, вот столь внезапная фиаско и крах, я бы сказал, обожаемого вами Явлинского, вот, и всего его выводка яблочного.
Обязательно после того, как завершим эфир, я вам об этом расскажу.
Знаете, есть такая фраза, она звучит так. Нехорошо злорадствовать, но мы будем.
Увидимся в следующей
пятнице. До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».